В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». В гостях у нас сегодня политолог Иван Преображенский и американско-украинский журналист Питер Залмаев. К теме: президент США Джо Байден официально объявил о том, что будет участвовать в выборах и претендовать на второй президентский срок. Его миссия – защищать свободу. Посмотрим, как было подано это намерение президента США.
Со слова «свобода» начинается вышедший 25 апреля ролик президента США Джо Байдена. Спустя ровно 4 года после первого выдвижения на президентский пост он решил вновь попробовать себя в роли лидера свободного мира. Главной темой предвыборного ролика стала борьба за свободу, которую Байден вел на протяжении своего первого срока и планирует продолжать вести.
Когда я баллотировался в президенты 4 года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся. Вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы.
Джо Байдену за первый президентский срок удалось провести две важные реформы. Первая – это American Rescue Plan, или американский план спасения. Выделение субсидий и пособий для жителей США, потраченные на выход из коронакризиса почти 2 триллиона долларов, помогли снизить уровень бедности населения примерно на 30%. Также Байден получил от Конгресса одобрение крупных инвестиций в реконструкцию инфраструктуры, чем так и не успел заняться Дональд Трамп. Однако президентство Джо Байдена проходит на фоне целого ряда кризисов. Первым из них стала пандемия коронавируса, который в США унес жизни более миллиона человек. Затем началась война в Украине, которая стала вызовом для стран Запада. Здесь Джо Байден выступил как лидер коалиции помощи Украине в противостоянии российской агрессии. Дискуссии в американском обществе, где часть граждан не понимает, как тратятся их деньги и обвиняет Байдена в росте цен, могут помочь оппонентам нынешнего президента из республиканской партии. Главный из них – Дональд Трамп, с которым нынешний президент боролся за свой пост 3 года назад. В отличие от Байдена, Трамп считает, что с Путиным можно было договориться, а также утверждает, что если бы он остался президентом, то война бы не началась. Стоит отметить, что Джо Байден выдвинул свою кандидатуру первым среди демократов. Пока неизвестно, кто выступит в качестве его соперников по праймерис в Демократической партии.
Ну вот такое вступление к нашему разговору. Вопрос Ивану Преображенскому. Иван, как вот заявление Джо Байдена повлияет на мировую политику? Что меняется в расстановке сил, на ваш взгляд?
В данном случае совершенно очевидно, что сохраняется преемственность Байдена до последнего момента, как это принято говорить, не будет хромой уткой. Он заявляет о готовности участвовать дальше в выборах. Он навяжет повестку, которую он сейчас проводит, которую он придерживается любому кандидату-демократу, даже если каким-то образом возникнет ситуация, при которой он будет терять пост, и он будет терять номинацию от демократов. Международная повестка, то, что нас больше всего интересует, я думаю, всех, останется преемственной благодаря этому. Он заявляет о готовности противостоять возможности возвращения Дональда Трампа. И видно, что у Дональда Трампа позиции достаточно серьезные, и люди типа Помпео, например, отказываются от участия в выборах. И это, мне кажется, свидетельствует о том, что действительно Байден, присутствие Байдена необходимо. Нет. Но есть один существенный фактор – это недовольство американцев тем, что Байден баллотируется на новый срок. Большинство его в этой идее не поддерживает. Конечно, мы все помним условный 96-й год в России. Можно сколько угодно говорить, насколько там эти выборы были транспарентные и так далее. Но с 2% рейтинг Бориса Ельцина взлетел до 10%. Это гарантировано точно. Нет, как бы компания там, насколько бы она ни была, нет, своеобразной. Соответственно, здесь Байдену придется показывать каким-то образом подобный результат. Нет, ему надо отрываться от 20 с небольшим процентов, которые являются его ядерным электоратом, нет, и каким-то образом пытаться захватить сомневающихся, может быть, даже умеренных республиканцев. Сможет он это сделать? боюсь, что на той повестке, которая есть, не сможет. И вот это вот вопрос. Что он собирается добавлять в ходе предвыборной кампании в свою повестку? Это может оказаться для нас, для Украины, для тех, кто выступает как бы против Владимира Путина за свободную Россию, для многих европейских лидеров оказаться неприятными новостями, потому что исходить он будет наверняка из соцопросов и из интересов то, что называется рядовых американцев. А рядовые американцы не имеют загранпаспорта, и последнее, что их интересует, это события в далекой и непонятной Европе, к сожалению.
Ну, я думаю, что эта повестка все-таки будет, так сказать, сохраняться, которая есть, и линия, которую ведет Байден. Питер, почему, на ваш взгляд, здравствуйте, почему, на ваш взгляд, у Джо Байдена относительно низкий рейтинг? Это действительно последствия серьезных проблем, с которым его президентство столкнулось, начиная с вывода войск из Афганистана и кончая вот войной в Украине путинской?
Ну, для начала, Михаил, да, приветствую вас. Для начала надо сказать, что, в принципе, это уже такой тренд нескольких последних электоральных как бы циклов, когда поляризация Америки, а она сейчас, наверное, со времен вьетнамской войны во Вьетнаме, наверное, рекордная, вот диктует вот так, знаете, такой резкий поворот в преференциях и настроениях избирателей. То же самое абсолютно было и в случае с предшественником Байдена, Дональдом Трампом, который вот примерно в это же время, почти на середине своего президентского срока, тоже вот имел рейтинг, который скатился до низких 40-х, то есть 40-41%, может даже немножко ниже. Вот примерно такая же ситуация с Байденом. Разумеется, тон как бы был задан таким вот очень неудачным сворачиванием военной кампании в Афганистане, разумеется. Ну и также, давайте говорить откровенно, 40, ну, за 40 лет самая, наверное, высокая инфляция в США, самое резкое падение заработной платы за историю, всю историю Америки за последние 40 лет, высочайшие цены на бензин, а цены на бензин определяют, наверное, все в Америке, ну и определенный рост преступности, который можно связать, разумеется, с ковидом. Но вот сказав это, я все-таки должен немножко поспорить с Иваном насчет того, насколько обречен Байден в стремлении стать президентом на второй срок. Да, 7 из 10 американцев считают, что Америка не на правильном пути. И да, 50% демократов не хотят, чтобы Байден, их президент и глава их партии баллотировался на второй срок. При этом 60% республиканцев не хотят видеть Дональда Трампа переизбранным на второй срок. И вот эта цифра самая важная, учитывая, что пока мы не видим альтернативы, кстати, и не на стороне демократов, и не на стороне республиканцев. И все похоже на то, что в 2024 году мы опять увидим поединок наших юнцов от политики, да, Байдена и Трампа. И вот Трампа сейчас как раз называют, есть такое понятие «get out of jail free card». То есть это вот просто золотой такой билет, знаете, это просто вот счастье Байдена, что против него будет еще менее популярный кандидат Дональд Трамп. Сразу скажу, что никакие эти уголовные дела против него, его с дистанции не снимают. Он может продолжать быть кандидатом и даже стать президентом из тюрьмы. Такой прецедент в истории Америки есть. Но опять-таки он настолько токсичен и настолько, я думаю, обречен в умении и способностях привлечь на свою сторону сколь-либо значимый электорат из числа независимых избирателей в тех важных штатах, от которых сейчас зависят любые выборы, это Пенсильвания, Джорджия, Аризона и так далее, что я думаю, что демократы просто молятся на то, чтобы Дональд Трамп стал оппонентом Байдена в 2024 году.
Ну, а тема возраста и здоровья Джо Байдена, она, в общем, одна из основных, Питер, и звучит достаточно серьезно.
Она звучит достаточно серьезно, понимаете, но все-таки партия демократов является партией, знаете, хорошего тона и политкорректности. Эйджизм все-таки является одним из 7 кардинальных смертных грехов американской политики, как любая другая дискриминация. Поэтому демократам очень сложно, как бы, знаете, напрямую уже оперировать этим понятием, хотя, да, многие смущены из числа демократов, что Байден не дает эстафету более молодым кадрам. Но, опять-таки, наверное, самый, знаете, очевидный выбор был бы его зам, это вице-президент Камала Хэррис, но она вот показывает очень удивительное отсутствие на этом посту, и просто вот очень сложно себе представить ее в качестве достойного кандидата. Но, конечно же, есть проблема с тем, что Джо Байден уже самый пожилой президент за историю Америки при исполнении обязанностей. И если он выиграет второй срок, то в конце этого срока, второго гипотетического, Джо Байдену будет 86 лет. До него этот рекорд сохранял Рональд Рейган, который в конце своего правления ему было всего лишь 77 лет. То есть просто, знаете, молодой такой вот и прыг, и юноша по сравнению с Байденом. Поэтому, да, это проблема. Очень многое будет зависеть от состояния здоровья Байдена. Он уже, знаете, и во время президентства этого первого срока уже успел преодолеть несколько серьезных проблем со здоровьем, в том числе серьезный достаточно перелом ноги, и ему удаляли незлокачественные уже опухоли и так далее. Поэтому действительно многое зависит от того, от его состояния здоровья. Я же скажу в целом, что все равно крайне несправедливо зачастую Джо Байдену вменяют синильные такие моменты, учитывая, что он, в принципе, всегда был таким, знаете, неординарным политиком и говорил вещи, за которые потом ему пришлось извиняться. А если сравнивать с Дональдом Трампом, то я считаю, что Дональд Трамп во время своего президентства наговорил, наделал куда более, знаете, намного больше странных, скажем так, вещей, заставляющих задуматься о его, в том числе и ментальном здоровье, чем Джо Байден.
Иван, что вы скажете, будет ли разыгрываться эта медицинская карта в кампании?
Ну, я уверен, что как минимум Дональд Трамп будет разыгрывать эту карту по полной. Он человек, у которого нет вообще запретных тем, человек, который, в принципе, изображает как минимум из себя постоянно и до сих пор, даже пробыв президентом, такой антиэстеблишмент. Человек, который подминает скорее этот истеблишмент под себя там, где может. И в этом смысле это будет похуже и по возрастным категориям близко к соревнованию, например, первые всенародные выборы президента в Чехии, нет, первые выборы Земана и Карл Шварценберг против него, два немолодых политика. И Земан, как мы знаем, человек абсолютно циничный, похожий на Трампа во многом в этом смысле. Нет, использовал вообще все, что можно. Я уверен, что будут бить по здоровью Джо Байдена и будут бить по полной программе. И, скорее всего, бить будет не только Дональд Трамп, давайте скажем честно. Нет, это будут использовать более молодые кандидаты-демократы. Есть разные способы политтехнологически обыграть это. Нет, ролики с бегущим кандидатом на пробежке, в спортзале, в бассейне. Нет, везде, где можно показать, насколько он превосходит Джо Байдена. Дебаты – отлично. Кандидат встает, ходит и что-то делает на сцене. Он сразу показывает, насколько Джо Байдену труднее даются такие простые действия. И, конечно, к этому еще добавится, скорее всего, фактор независимых кандидатов. Настолько велик соблазн в этой истории, когда два кандидата с высокими антирейтингами являются фаворитами выборов, попытаться встрять и собрать все неопределившиеся голоса и как минимум попытаться занять второе место против одного из них, кого-то оттеснив, что я уверен, что это будут выборы, на которые пойдет большое количество людей, готовых рискнуть своей репутацией, готовых рискнуть деньгами, не поддержанные двумя основными партиями.
Ну, а вот Питер говорил о экономической ситуации в Соединенных Штатах. Действительно ли она ухудшилась, Иван, настолько? Потому что, насколько я вот читаю, что выплаты в связи с эпидемией имели двойной эффект. Они, с одной стороны, людей поддержали, они разогнали инфляцию, с другой стороны. Ну и, кроме того, безработица действительно сейчас после коронавируса сильно упала. То есть достаточно противоречивая картина. И, опять же, как и кто этим воспользуется в нынешней обстановке?
Но мы видим, да, что и Федеральная резервная система ведет себя достаточно противоречиво, в отличие от предыдущих периодов, когда действия ее были однозначны. Мы видим, что в очередной раз встает проблема долга государственного, и она опять становится разменной картой в внутренней политической игре, и республиканцы с большой долей вероятности могут довести ситуацию до условных невыплат, и тогда это психологически перекроет совершенно эффект дополнительных выплат, производившихся после ковида, когда люди просидят, государственные служащие, инвалиды и так далее, все, кто получает деньги из федерального бюджета. Это, конечно, в США совсем не так много, как в Российской Федерации, где 60 с лишним процентов сидит на федеральном бюджете. Но все равно это ощутимая группа, нет, и группа традиционно голосующая. Соответственно, экономическая ситуация именно что нестабильна. То есть разнонаправленные тренды, как это любят говорить экономисты. Ну, то есть на самом деле никто не может на 100% предсказать, как экономика будет развиваться в ближайший год. Что будет происходить с ценами на энергоносители? Питер абсолютно правильно заметил, как во Франции есть, что называется, рейтинг багета. Нет, и багет при Макроне шагнул за 1 евро. И это вообще революция социальная. С этим многие связывают напрямую огромное количество протестов, которых давно столько во Франции не было. В США это цена на газолин, цена на бензин. Нет. И если цена зашкаливает, а она зашкаливает по ощущениям американских потребителей, нет, то это неизбежно будет бить психологически по всем, кроме жителей крупных городов. А эта аудитория на самом деле не только Дональда Трампа, как многим кажется, но это как раз аудитория не самых бедных пригородов, это американских, которые голосуют за демократов. Там очень сложная картина возникает. Это беднейшая аудитория, это голосующая за демократов, опять-таки, выходцы из Латинской Америки. Кто захватит вот эти вот потенциально дополнительные голоса? Национальная тема. Сейчас ее нет практически в повестке дня. Но через экономику она наверняка может вернуться в нее. И это как раз тема помощи, тема социальных разнообразных выплат, где-то подачек, где-то как бы естественных выплат. Тема по-прежнему, я так понимаю, сохраняющаяся, не очень работающий Обамакэйр, которая стала очень важным шагом, но недостаточным с точки зрения многих леваков, более левых, чем Джо Байден. Вернутся ли опять более левые? Мы помним, кто на самом деле был реальным конкурентом Байдена на номинацию Демократической партии перед предыдущими выборами. Где все эти бывшие социалисты и почти коммунисты? Сейчас их не очень видно. Но жесткая поляризация, о которой сказал Питер, действительно, никогда в истории США, пожалуй, со времен Корейской войны такой поляризации не было, и общество не было настолько расколото. Я бы сказал, как эффект социальных сетей, оно вообще живет в двух разных баблах, и не просто в разных Америках, а еще и в разных эпохах. Нет, такое ощущение, что между значительной частью республиканцев и большей частью демократов пролегает временной лаг, ну, в 50-70 лет по ценностным установкам, которые они декларируют. Во время предвыборной кампании эти баблы имеют свойство лопаться, а люди сталкиваются. И хотя мы видим всегда какие-то идеологические конфликты, я, конечно, не марксист, но в большей части случаев нет, за этим стоит в том числе экономика, экономические противоречия разных социальных групп. Нет, И Байден, и Трамп не являются выразителями всех социальных групп. Нет. В США появляется, вот повторюсь, уже сказанный тезис, некоторая свободная аудитория, на которую будут свободные претенденты. Нет. И эти свободные претенденты могут неожиданно внести абсолютно непредсказуемые, в том числе экономические инициативы. Байден избирался на идеи, в том числе, большого экономического рывка. И рывка не произошло. Нет. Деньги начали инвестироваться, и когда-нибудь, наверное, лет через 5-7-10 кто-нибудь снова будет, как было с Рейганом, рассуждать об эйдономике, нет, которая дает отсроченные эффекты, двигает Америку вперед. Но сам Байден рискует не получить бонусов никаких политических от своей собственной нет, экономической политики.
Питер, вот может ли Байден отчитаться за то, что он, ну, так сказать, в успехах, вот, что он успел обновить систему соцобеспечения, повысил налоги для корпораций богатых, там, вложился в зеленую экономику, в развитие, так сказать, своего производства чипов, ну и там инфраструктура и так далее. В общем, вот такой технологический, социальный успех он может предъявить избирателям?
Я думаю, да, он может, и он будет это делать. Он имеет свой инфраструктурный билл, то есть законопроект об инфраструктуре, он был, ну, просто колоссален по своему масштабу. И он может вполне резонно заявить, что его предшественник Трамп говорил об инфраструктуре, говорил о развитии предприятий. И все просто закончилось, знаете, картинками из Потемковской деревни. До ума Трампа ничего не довел, в то время как Байден может показать конкретные вот результаты, конкретные законы, и будет это делать. Потому что, опять-таки, возвращаясь к теме потенциальной оппозиции изнутри, там прогрессивисты против Байдена и некие такие более традиционные регионовские республиканцы против Трампа. Есть существенная разница. Трамп, кроме того, что он затянут в разные уголовные расследования, сейчас против него уголовное дело, он в суде, и к нему может добавиться еще одно серьезное дело. Это, конечно же, будет отвлекать его. С одной стороны, мобилизировать его электорат, с другой стороны, его сильно отвлекать. Но у него будут оппоненты на этот праймерис. Может быть, это будет Десантис, может быть, кто-то другой. Но, как бы не любили прогрессивисты, там, условные Окасио Кортес и другие, там Берни Сандерс, альтернативы Байдену нет. И, собственно, прецедента, когда члены партии президента после первого срока вызывают его на дуэль там, на праймерис, таких практически, я не знаю, может быть, один такой прецедент есть, надо посмотреть точно. Но, собственно, все. То есть Байден будет иметь полностью поддержку, будем говорить, условно, адаптируя это для американских условий, поддержку административного государства, да, административный ресурс. И он не будет участвовать в праймерис, где ему будут там указывать на это члены своей же партии. Поэтому он будет, знаете, генерировать картинки, где он разрезает ленточки на какие-то разных инфраструктурных объектов и так далее. А в то время как Дональд Трамп будет, знаете, отбиваться от атак того же Байдена или его суррогатов на тему того, что он пытается превратить Америку в некое авторитарное государство. Вот, собственно, это как бы и прозвучало главной, знаете, темой заявление Байдена, мы только что ее говорили, показывали кусок из нее, что он видит свою миссию во втором сроке, во время второго срока предотвратить скатывание Америки в авторитаризм.
Ну, а если не Трамп, если Десантис, что вы скажете, Питер? Тогда совсем другая расстановка сил.
Сейчас просто вот действительно сложно себе представить, что Десантис просто-напросто даже сможет стать достойной альтернативой Трампу. То есть он сейчас предлагает все те же трамповские, по сути, policies, трамповские позиции, не имея трамповское узнавание, узнаваемость и не имея трамповскую харизму. То есть он себя пытался представить как Трамп-лайк. То есть такой облегченный вариант Трампа без трамповской токсичности, без уголовных дел. Ну вот, согласно процентам, которые мы сейчас видим по вопросам, ну вот, он скатился сейчас на позиции в два раза меньше, чем Дональд Трамп. То есть у него позиция там 24%, к трамповским 44%, если брать сейчас избирателей потенциальных из числа республиканской партии. Вот даже по вопросу Украины, я думаю, мы будем об этом отдельно сейчас говорить, вот буквально свежее, вот сегодня, буквально час назад, очередное заявление о Десантисе, об этом отчитались уже американские газеты, он сравнивает ситуацию потенциальную в Украине с битвой при Вердене, он так и назвал это, Верденская битва, мы хотим избежать этого сценария, огромные жертвы с обеих сторон, и в результате вот тупик, и в результате все равно мы придем к некому мирному соглашению. Вот он сейчас ратует за это мирное соглашение и так далее, приближается к своей позиции к Дональду Трампу, во всем пытается быть как Дональд Трамп, и тогда вот возникает его избирательный вопрос. Если он полностью как Трамп, давайте тогда думать, чтобы избрать того, которого мы уже знаем, Дональда Трампа. Поэтому насчет Десантиса у меня очень серьезные проблемы. Я думаю, что через течение месяца мы уже поймем, а сможет ли он вообще претендовать на позицию кандидата, или же все-таки его президентские амбиции ему придется похоронить.
Ну вот Питер сказал о войне России против Украины. Я думаю, что хочется узнать мнение Ивана, как это будет влиять на предвыборную кампанию, которая уже Джо Байден, собственно, заявился. Ну и Трамп заявился, кстати говоря. Так что основные на данный момент фигуры понятны. Как вот будет происходящее в Украине влиять на Соединенные Штаты, где внешняя политика ранее не была критически важной и первой темой всегда?
Ну, на самом деле складывается интересная ситуация, потому что, с одной стороны, Дональд Трамп – это большая угроза для Украины. Безусловно, человек, который мало в этом смысле предсказуем, но при этом с большой долей вероятности будет проводить гораздо менее проукраинский курс, чем Джо Байден. С другой стороны, в ходе избирательной кампании Дональд Трамп как основной оппонент Джо Байдена – это большое спасение для Украины. Любой более прагматичный кандидат, который заставил бы Байдена больше говорить о конкретике экономической и так далее, увел бы из предвыборной кампании тему Украины. Исчезнув из темы предвыборной кампании, Украина бы исчезла в общем в значительной мере из числа основных тем, которые обсуждаются в США. Ей бы занимались снова дипломаты, политики, эксперты, военные. И она бы пропала частично из СМИ, ее бы заслонили дебаты кандидатов, это митинги, поездки, праймерис и так далее. Наличие Дональда Трампа, который делает заявление типа того, что если бы он был президентом, война бы не началась. Я, кстати, действительно думаю, что если бы он был президентом, не исключено, к великому ужасу, что война бы не началась. Украина не смогла бы оказать такого сопротивления России, не получила бы такой поддержки со стороны США еще до войны. И неизвестно, как бы события развивались, если бы Дональд Трамп был президентом. Соответственно, все эти риски сохраняются, безусловно. Но как альтер-эго Дональда, Джо Байдена, он постоянно будет сохранять Украину внутри повестки. А он будет постоянно пытаться троллить Джо Байдена по украинской теме, учитывая, что у Джо Байдена есть негативный пример – Афганистан. Увязывая две эти темы, можно действительно пытаться бить по его рейтингу, и уверен, что республиканцы будут стараться этим пользоваться.
Хорошо, Питер.
Но здесь вопрос временности всего этого, да. А вот если чуть-чуть по времени мы продвинемся, и Джо Байден побеждает, Украина так и сохранилась внутри повестки, и тогда она безболезненно входит в его новый президентский срок, как его центральная внешнеполитическая тема. Это очень важное значение будет иметь, как бы с чем выберется победитель.
А на ваш взгляд, какую роль вообще в организации помощи Украине играет личная позиция Джо Байдена?
Я думаю, что личная позиция Джо Байдена играет достаточно заметную роль в том плане, что он видит себя действительно защитником демократии, защитником свободы в мире и оппонентом Владимира Путина. Однозначным оппонентом он демонстрировал это еще задолго до того, как стал президентом США. Нет. Его отношение к Владимиру Путину достаточно сформировано. И с учетом того, что у него в администрации есть разные подходы на самом деле к этому вопросу, и достаточное количество людей, которые выступают снова, периодически возвращаются к теме возможности поискать какие-то пути договоренности с Кремлем, вот это вот стабильно неприязненное отношение Джо Байдена к российскому плутократическому режиму, к диктаторскому, оно существенную роль играет, оно не дает скатиться в реалполитик которая, в принципе, могла бы здесь выйти на первый план в какой-то момент. Я думаю, что понятно, что есть еще фактор того, что Джо Байден оказался затронут украинской повесткой через сына, и были скандалы с этим связаны, и этим пользовался Дональд Трамп. И украинская администрация, действующая не очень адекватно в смысле долгосрочных отношений с Джо Байденом, в какой-то момент себя вела. Но в итоге эту-то ситуацию выправить удалось. И эта ситуация, в принципе, более или менее решена, хотя наверняка опять будет всплывать во время предвыборной кампании. Но в целом, его позиция позволяет не сместиться никуда с линии поддержки Украины. Нет, не уйти на линию переговоров таких вот совсем соглашательских. Нет, и это принципиально важно. Вот какая-то брезгливость его личного отношения к российскому режиму и к Владимиру Путину, она очень хорошо читается. Вот как человек, вынужденный пожать руку и бегущий мыть ее потом. Нет, вот у него, мне кажется, это присутствует.
Питер, как вы видите влияние на выборы войны России против Украины и, собственно, личные тоже позиции Джо Байдена в этом вопросе?
Ну, опять-таки, начну вот с личной позиции Джо Байдена. Да, в целом-то согласен с Иваном, с его оценкой, и тон как бы был задан еще до войны, когда Байдена, вы помните, спросили, считает ли он Путина киллером, да, убийцей. Он сказал, да, я считаю его убийцей. Тогда это было нечто неслыханное и вообще надругательство над всеми возможными протоколами и так далее. Но Байден тогда уже дал понять, что он думает о Владимире Путине. Байден такой, знаете, вояка холодной войны, когда вот и демократы, и республиканцы, вот был такой класс политика американского, которые вот сильно-то и не отличались по существенным вопросам внешней политики, отличали черное от белого, видели, где зло, где добро. Нам во многом повезло, что сейчас у власти не просто демократ, а именно вот демократ той еще закалки. Потому что вот если мы не берем Байдена, то, знаете, другие, те же как бы даже его конкуренты на пост президента во время праймериз, та же Хиллари Клинтон, допустим, я подозреваю, что опять-таки мы были бы сейчас в совсем другой ситуации, если бы этим президентом не был Джо Байден. Ну а вот по поводу Украины, знаете, поразительная такая деталь, которая бросилась в глаза через своим отсутствием. Вот я штудировал «Нью-Йорк Таймс», «Washington Post» и «CNN», вот комментарии экспертов по поводу движения Джо Байдена. И вы знаете, Украина не прозвучала вообще. То есть во всех этих комментариях мы слышим и слышим о грядущих культурных войнах, схватки по поводу абортов, по поводу культуры отмены, трансгендеров, знаете, и так далее, политкорректности. Но вот несмотря на то, что вот это заявление Десантиса, которое только что процитировал вам, это письмо этих, вот, на мой взгляд, одиозных членов республиканской партии Конгресса, это Мэтт Гейтс, это Лорен Боберт, это Маджори Тейлор Грин, которые 20 человек написали письмо Байдену с требованием сворачивать поддержку Украины, ну вот 20 человек, да, из общего числа 437, а вот они остаются вот этой маргинальной частью. Поэтому, вы знаете, вот отсутствие Украины в этом ворохе комментариев, о которых я говорю, это, возможно, даже обнадеживающее. Здесь обнадеживающий момент, учитывая, что все-таки пока эта поддержка не является неким потенциальным альбатросом для Джо Байдена. Разумеется, впереди украинское контрнаступление, многое будет зависеть от его исхода. Но пока вот вынужден констатировать, что существенных как бы существенного влияния на исход этих выборов вот на этот момент Украина пока вот не сулит ни для той, ни для другой стороны. Но опять-таки до 2024 года, до ноября, 3 ноября, еще очень и очень долго.
А на ваш взгляд, могут ли быть приняты администрацией Байдена какие-то радикальные решения в отношении там, санкций, ну, например, там, резкое ограничение экспорта в Россию всех западных стран, то, что звучало, вот что-то такое, что было бы сильным ходом?
Я думаю, вполне резонно так предположить, учитывая динамику вот подобного рода санкций с самого начала военных действий, когда многие считали, что, ну, и помните, отключение Свифта вообще расценивалось еще с 2014 года как ядерная опция, которая вот в 2014-2015 годах не прибегли, коллективный Запад, Белый дом. А, собственно, в первые же дни войны мы видим частичное, по крайней мере, использование этой опции и, разумеется, замораживание российских активов из суверенного фонда на сумму почти 350 миллиардов долларов, что тоже вот в моих разговорах с достаточно такими, ну, разумными и консервативными экономистами, российскими, украинскими, американскими, они были крайне удивлены вот таким решением. И поэтому, ну, вы знаете, как все остальное, что мы видим во время этой войны, Владимир Путин является как бы самым худшим врагом самому себе и, разумеется, своему государству и своей экономике, своего государства, своими действиями, действиями своими, своей армии в Украине. Он, собственно, и спонукает, скажем так, не знаю, есть ли такое слово в русском языке, вынуждает коллективный Запад реагировать таким вот образом. Поэтому во многом это будет зависеть от того, каким еще военным преступлением прибегнет путинский режим в Украине. И Белый дом будет, разумеется, вынужден действовать соответствующе.
Давайте мы посмотрим опрос, как в Москве обычные граждане отнеслись к выдвижению Джо Байдена.
Я гражданин России, гражданка, поэтому меня интересуют наши проблемы. А проблемы Байдена – это проблемы Америки.
Ну, хочется старичку. Ради бога.
Я сомневаюсь, что его здоровье позволяет продолжать. Если посмотреть на его выступление до воздвижения на президента в первый срок, то он гораздо более острый был, более сосредоточенный, гораздо лучше выглядел. Сейчас уже как-то тяжко ему будет.
Как и всех, наверное, большинство отрицательно. Понятно, что, ну, немножко не в себе мы все это видим. Ну и как бы понятно, что, наверное, не он там сам управляет, а все остальные.
Несерьезные в отношении у Байдена.
На мой взгляд, решение абсурдное, потому что возраст довольно-таки серьезный, и надо подходить к таким вопросам серьезно, потому что, ну, от Соединенных Штатов зависит мир во всем мире, и должны быть взвешенные решения. Я считаю, что в Соединенных Штатах довольно-таки много талантливых людей и в Демократической партии, и в Республиканской партии, которые достойны занять это место и, соответственно, ну, которые будут работать на благо не только американцев, но и всего мира.
Ну что, Иван, пропаганда, в общем, работает, и из этого, так сказать, стандартного, что ли, набора тезисов люди выйти почти не могут.
Да, но я то же самое слышу от своих родственников в Москве. Тут ничего удивительного нет. При относительно здоровой и здравой реакции на все остальное происходящее, по этой теме у меня такое ощущение, что там практически консенсус, потому что можно сказать, абсолютно не поступаясь, так сказать, своими убеждениями, совестью, не поддерживая войну против Украины, нет, можно остаться в мейнстриме и что-то такое сказать про Джо Байдена. Какой он неадекватный, какой он старенький. Я извиняюсь, что ходит под себя, ходит в ходунках и вообще...
Ну, не пугайте, не пугайте.
Ну, это же то, что транслирует российская пропаганда. Я сейчас повторяю то, что звучит абсолютно легально с российского телеэкрана, нет, ничего от себя не придумывая. Нет, все эти фразы звучат. Соответственно, это неадекватное восприятие ситуации в США. Это неадекватное восприятие того, что такое вообще роль президента в здоровой, нормальной стране, пусть даже она суперпрезидентская республика. Это особый российский такой подход, который аналогичным образом может отражаться в других странах с персоналистскими режимами, где все привыкли смотреть только на первое лицо. И на самом деле наиболее точным был человек, который говорил о том, что, наверное, он не один сам там управляет. Он действительно не один сам там частью управляет. Нет, Америка – это страна институтов политических. И президентство предыдущее Дональда Трампа очень хорошо подсказало, показало, что даже если президент абсолютно действительно отъехавший, скажем честно, по некоторым вещам, институты умудряются управлять ситуацию настолько, что государство продолжает адекватно функционировать. Нет, Российская Федерация показывает обратный эффект. И недаром российские оппозиционеры регулярно шутят, цитируя того же бывшего президента, бывшего человека Дмитрия Медведева, который в очередном экстазе пишет какой-нибудь свой пост, чтобы его прочитал Владимир Путин, где он проходится по Джо Байдену так, что если убрать оттуда фамилию и убрать оттуда страну, все поймут, что речь идет как будто о Владимире Путине. Это традиционный прием российской пропаганды – говорить о противнике ровно то, что на самом деле можно сказать о них самих, либо чего они сами хотят. Mm-hmm. Нет, вот так вот это, по сути, и работает.
Да, ну вот, кстати говоря, мы можем очень интересно посмотреть на один сюжет. Дело в том, что споры есть о том, мог ли Запад предотвратить агрессию Владимира Путина. А вот тут издание «Верстка» опубликовало исследование такого журналиста Ильи Жигулева, как Владимир Путин пришел к войне. Это дает ответ на некоторые вопросы.
Президент России Владимир Путин принял решение о полномасштабной войне с Украиной в конце февраля 2021 года. Источники издания «Верстка» подчеркивают, что к агрессии Путина подталкивали обида и жажда мести. Негативное отношение к соседней стране формировалось у российского президента много лет. Автор расследования Илья Жигулев говорит, что события на Майдане в 2004 и 2014 годах разозлили Путина.
Есть какие-то конкретные триггеры, да, то есть типа того же первого, а потом и второго Майдана, когда есть, когда не оправдываются ожидания. То есть у России были очень большие позитивные ожидания на тему Януковича и на тему того, что Янукович сделает с Украиной. И фактически Россия рассчитывала, что Украина станет вот, ну, типа как Беларусь.
По словам знакомого Путина, последней каплей стало закрытие телеканалов пророссийского политика Виктора Медведчука. Жигулев объясняет, что для Путина это был личный вызов.
И это, опять-таки, повлияло и лично на Путина, поскольку Медведчук, он не просто был человеком Кремля, да, то есть, в смысле, близким, лояльным Москве, а он был конкретно родственник Путина. Это Путин крестил его дочь в 2004 году. И Медведчук это не скрывал.
Подготовка к вторжению шла почти год, и все это время в Кремле исходили из ложных предпосылок и неверных расчетов. Немаловажную роль в решении Путина начать вторжение сыграл друг президента и бизнесмен Юрий Ковальчук, который убедил Путина, что Европа расколота противоречиями, и сейчас лучшее время для быстрой операции, говорится в расследовании. По данным расследователей, министр обороны Сергей Шойгу не спорил с Путиным, а даже обрадовался предстоящему вторжению в Украину. По словам собеседника издания, Шойгу не понимал, в каком состоянии находится армия. К длительной войне Кремль не готовился, а численность группировки вторжения составляла всего 160 тысяч военнослужащих. Бывший кремлевский чиновник рассказал «Верстке», что практически вся элита России на самом деле против войны. Илья Жигулев назвал несколько причин, которые, на его взгляд, мешают расколу российских элит.
Мне кажется, одна из причин, в том числе и санкции, и то, как действует Запад, по большому счету, у них не остается выбора. Они уже так и так замазаны, они в связке уже с Путиным. И они уже как бы вот в одной команде, и уже надо идти до конца. Вот, ничего не остается делать. Вот, и это первый вариант. Второй, все-таки есть страх. Вот, все-таки силовики Путину подчиняются. Вот, и третий, я думаю, что за год войны уже настолько, в принципе, люди и народ в России, как бы, да, так сказать, стали подвержены пропаганде, что так, что быть против войны сейчас уже не в тренде.
О давлении со стороны спецслужб говорили и собеседники «Верстки». Так крупный кремлевский чиновник передумал увольняться после визита сотрудников ФСБ к его жене и сыну.
Ну, вот такая картина расследования и вопрос Питеру. Ну, вот получаем ли мы теперь ответ на вопрос, который может возникнуть в предвыборных дебатах, могли ли США и Запад предотвратить войну с Украиной?
Вы знаете, пробовали-то, опять-таки, знаете, то есть, если мы говорим об этих попытках, мы помним их встречи Байдена с Путиным в Женеве и визиты Бернса еще, знаете, в самом начале всей этой эпопеи второго уже, между первым и вторым скоплением войск, между апрельским и, когда это началось, там, октябрьско-ноябрьским. А Путин уже, опять-таки, согласно, я читал эту статью Жигулевскую, то есть решение было принято еще за год до самого вторжения, и, возможно, вот последней каплей терпения Путина был наезд на Медведчука и закрытие его медиаресурсов трех каналов. И Путин, собственно, уже дал понять, когда выставил абсолютно неисполнимые требования к Западу, что он не готов никаким компромиссам, тогда он заявил, сворачивайте НАТО не только в странах, там, балтийских странах и так далее, а в странах бывшего Варшавского договора, Чехия, Болгария и так далее. То есть это было смехотворно неисполнимые требования. И, разумеется, просто суммируя то, что я говорю, короткий ответ на ваш вопрос, Михаил, нет. К сожалению, на тот момент уже Запад ничего сделать не мог, полностью не подорвав, скажем так, свою легитимность и вообще весь миропорядок.
Иван, вот важно ли нам сегодня знать мотивы действий тех, кто учинил эту катастрофу?
Ну, нам, безусловно, важно, но я не люблю критиковать коллег и не буду углубляться в огромное количество неточностей, неупоминаний фактов, которые нам абсолютно известны в этой статье, которые противоречат тем выводам, которые делают источники. Я вообще считаю, что после начала войны, а на самом деле и до нее, ориентироваться на источники, близкие к Кремлю, в Кремле, связанные с Кремлем, абсолютно бессмысленно. Они могут давать дополнительную справочную информацию, но это люди по определению лгущие, лгавшие до войны, нет, о том, что ее не будет, все дружно, нет, и продолжающие лгать, какую бы позицию они ни занимали, где бы они сейчас ни находились. Нет. Зато мы знаем, что, например, российское Министерство обороны и, собственно, естественно, Путин заказ на изготовление, резкое увеличение количества новых ракет давало еще в конце 2020 года. Нет, таких фактов мы можем набрать много, и, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что решение о нападении было принято в 2020 году. Возможно, с датой Владимир Путин определился из-за Медведчука, потому что они прикинули, сколько еще продержится медийное воздействие на украинское общество и воздействие той пятой колонны, которую они через Медведчука кормили. Нет, у них наверняка на этот счет были очень оптимистичные взгляды, как мы увидели после начала войны, полномасштабного вторжения. Но, тем не менее, они как-то это прикидывали. И, значит, раз прекращается информационное пропагандистское давление, надо посчитать, через какое время люди не выйдут, нет, с хлебом, солью встречать российскую армию, как они ожидали. Вот они прикинули и начали, соответственно, военные действия. А предотвратить это Запад в 2021 году уже не мог, потому что решение было, я уверен, принято в 2020-м. Это сопровождалось конституционным, собственно, переворотом Российской Федерации, после которого Путин и понял, что у него полностью развязаны руки, к этому он и шел. Соответственно, все, что мог сделать Запад, это воздействовать на Путина до 2020 года. И, собственно, Питер об этом говорил. Джо Байден пытался воздействовать каким-то образом на Путина и донести до него информацию о том, что с Западом можно пытаться договориться. Нет. В разумных пределах, не пытаясь на него давить. Эта логика для Владимира Путина уже недоступна. Российский режим после 2019 года и подавления последних массовых протестов 19-20 год, возвращение Алексея Навального, попытка до этого его убийства, вот эти вот все факты от выборов в Москве до возвращения Алексея Навального, они показали, что российский режим в этот момент занял, что называется, реактивную позицию. Это каток, катившийся по тоннелю. Никаким образом его остановить уже дальше было нельзя, и никаких разумных аргументов он слышать был не способен. Персоналистский диктаторский режим, в котором один человек принимает решение об аннексии территории соседнего государства. Нет. Психиатр, возможно, хороший, мог бы решить эту проблему, но не Джо Байден, нет, не Эммануэль Макрон, не Олаф Шольц, не Ангела Меркель.
Ну, то есть информация, например, из секретных файлов, которые недавно утекли, она важнее, чем вот эти вот источники, о которых пишут подобные статьи?
Мы, опять-таки, не знаем степень стопроцентной достоверности этой информации, но она, по крайней мере, судя по тому, что про нее говорят и пишут, достовернее. Поэтому факты интерпретировать мы должны, безусловно, все равно сами. Если мы не сопоставляем несколько независимых фактов, и они нам не показывают, что да, действительно это так, то любой факт, которому у нас есть меньше 3-4 подтверждений, мы должны отметать как недоказанный. И тогда складывается более-менее целостная картина того, что происходит. Если в Министерстве обороны видите полковника Ходоренко, который за несколько недель до начала войны публикует по сути дела почти полный план российского наступления и почему он провалится, не учитывать этого в своих выкладках, а, к сожалению, в этой статье это вообще не было даже упомянуто, нет, нельзя. Но можно ли опираться, вот как вы говорите, больше на американские факты вот этих вот документов? Эти документы тоже формировались людьми, а не святыми, всезнающими, на основании доступной им информации. Нет, поэтому любые факты требуют верификации. Нет, неверифицированные факты могут браться просто как это, за основу для слуха, но никак не для расследования и никак не для выстраивания реальной картины того, что было в голове у Владимира Путина. В голову в эту мы вообще не проникнем никаким образом и никогда.
Ну вот тут последнее время несколько сливов появилось разных разговоров приватных. Вот последний – это разговор такого миллиардера Романа Троценко с бизнесменом Николаем Матушевским, с критикой российской власти.
Потому что, к сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких-то которые исповедуют какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошим не может закончиться. Закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать там и так далее. На улицах Москвы. Нет улиц, на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет. Но это точно будет. Это такая дорожка в один конец.
Питер, что вы скажете с той стороны вот об этом? Российские элиты находятся в напряженном, в общем, состоянии?
Ну, это мягко сказано, Михаил. Опять-таки, не берусь судить об аутентичности этой пленки, но это уже вторая такая, помню все пленку мужа Валерии, певицы и продюсера Иосифа Пригожина. У меня нет никаких сомнений, что будь она аутентичная или нет, таковы настроения в элитах и элитках вокруг Путина. Именно эти слои пострадали от этой войны больше всего. А общая масса населения, ее можно закидать какими-то, знаете, девальвированными рублями, глубинный народ, их можно запугать. А люди, которые привыкли жить на широкую ногу, отдыхать в Ницце, посылать детей учиться в Нью-Йорке и в Лондоне, разумеется, они не могут быть довольны тем, что происходит. Поэтому я вот в аутентичности сентимента, который мы слышим, запиканного этой лексики, я не сомневаюсь.
Питер Золмаев, Иван Преображенский были в эфире «Радио Свобода».
обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.